Глава 69. Эвери начала рассказ о себе издалека. Она выросла в Северной Каролине, там же закончила университет, получив диплом по информатике с добавлением двух иностранных языков — немецкого и китайского. На выпускном курсе ее пригласили на интервью в новую венчурную фирму Rubicon Ventures. Офис находился рядом с шоссе I-40 в старом невысоком здании. Он был тесен, обставлен по-спартански, стены голые. Впечатление было такое, что офис появился буквально прошлым вечером на месте кочегарки. Эвери решила, что компания едва оперилась и обречена на провал. Она уже решила уйти, когда девушка за приемной стойкой пригласила ее в конференц-зал. За столом восседал мужчина средних лет с тронутыми сединой волосами. Перед ним на столе лежала закрытая папка. Он представился как Дэвид Уорд и добавил: «Не обращайте внимания на обстановку, все деньги мы пускаем в дело». К удивлению Эйвери, ей не задавали никаких вопросов. Похоже, мистер Уорд и так все о ней знал. Он отметил уникальный набор навыков девушки, информатика и иностранные языки, и сказал, что они — большая ценность для их компании. Упомянул ее успехи в сборной университета по теннису. Это пробудило в ней любопытство, ровно настолько, чтобы поинтересоваться, какого рода работой предстоит заниматься. «Комплексным анализом надежности», — последовал ответ. Эйвери впервые слышал этот термин, однако интервьюер быстро объяснил его смысл. Ей предстояло наводить справки о компаниях, в которые намеревалась делать инвестиции Rubicon Ventures. Как правило, это были компании в сфере хай-тек с интересными проектами, способными изменить привычный мир.
«Вам придется часто ездить в командировки, встречаться с основателями и директорами фирм, слушать, как они себя рекламируют, и собирать сведения».
Работа показалась ей бесконечно скучной. Она пока не решила, чем будет заниматься после университета, но точно не помышляла о комплексном анализе надежности. Словно прочитав ее мысли, Дэвид заметил:
«Работать вы будете не из любви к предмету».
«А ради чего тогда?»
«За хорошие деньги».
Эйвери насторожилась. В последнее время ей нередко приходилось заниматься тем, что ее не устраивало, и все из-за денег. Дэвид пододвинул к ней лицевой стороной вниз листок бумаги. Условия найма. Очень жесткие правила неразглашения сведений и отказа от их использования в личных целях. При виде ставки заработной платы у Эйвери полезли глаза на лоб.
«Если потом решите, что работа не для вас, можете без промедления уволиться».
Она выросла на ферме, которую банк отобрал у родителей 3 года назад. Отец любил повторять: «Дареному коню в зубы не смотрят». Деньги за работу, для которой у нее отсутствовала квалификация, предлагали очень уж большие. Подозрительно. Проигнорировав отцовский наказ, Эйвери всего 3 словами, образно говоря, посмотрела дареному коню прямо в зубы.
«А где подвох?»
Интервьюер расплылся в улыбке.
«Превосходно, мисс Прайс. Вы только что успешно прошли собеседование».
«Как это?»
«Характер. У вас он твердый».
Дэвид взглянул в бумаги.
«Видите ли, мы провели свой собственный комплексный анализ. Нам известно, что вы единственный ребенок в семье, что ваша мать погибла в автокатастрофе около 4 лет назад. Вы тогда только-только поступили в университет. Мы знаем, что ваш отец страдает болезнью Альцгеймера в последней стадии, и уход за ним недешев. Вы оплачиваете его как можете, даете уроки тенниса, работаете в заштатном кафе мороженым под названием...» Он быстро заглянул в папку. «Йогурт-памп на Франклин-стрит. Круглая отличница, вы в то же время терпеть не можете информатику. Этот предмет вы избрали по единственной причине. Компьютерщикам хорошо платят. Вы прикинули, что после окончания университета найдете хорошую работу, чтобы хватало на уход за отцом и, возможно, личную жизнь, которую вы себе представляете как путешествие в какие-нибудь далекие, захватывающие дух места».
Эйвери уставилась на интервьюера, не зная, что и сказать. Каждое слово било в точку.
Одна из компаний, которая нас интересует, называется Rapture Therapeutics. Они разработали прототип лекарства от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных нарушений».
Дэвид пододвинул ей еще один листок, справку об открытиях сделанных компаний.
«Это вас заинтересует?»
Пока Эйвери читала, путаясь в дебрях научного жаргона, Дэвид терпеливо ждал.
«Итак», — наконец прервал он тишину, — «каков будет ваш ответ, Эйвери? Решать придется прямо сейчас. Должность всего одна. Вы первая в списке, но не единственная».
«Вы и так уже знаете, что я отвечу».
«Ну тогда добро пожаловать на борт».
Эйвери целый год занималась проверками компаний, выбранных Рубикон в качестве объекта инвестиций. С каждым месяцем росли смутные подозрения. Дома она завела дубликаты папок тех сведений, что сдавала работодателю. Девушка постоянно размышляла о своих догадках, и когда навещала отца в приюте, и в спортзале, и на борту самолета, и в бесконечной череде гостиничных номеров. На каждой деловой встрече, в каждой компании, которую она посещала, Эйвери высматривала доказательства своей гипотезы, улики, способные подтвердить, что она либо не ошиблась в своих подозрениях, либо окончательно свихнулась. Однажды утром она зашла в кабинет Дэвида, прикрыла за собой дверь и собралась было рассказать ему о своих догадках. Эйвери попыталась представить себе реакцию Дэвида. Что он сделает? Поднимет ее на смех? Предложит взять отгул? Посоветует поменьше смотреть телевизор? Девушка произнесла фразу, которую заранее отработала десяток раз.
«Мне кажется, что с компаниями, которые вы меня просили изучить, что-то не так».
«Что именно?» — произнес Дэвид ровным голосом.
«Боюсь, все они — лишь вывеска».
Ее начальник сохранил бесстрастное выражение, не выказав ни удивления, ни заинтересованности.
«А за вывесками что?»
Эйвери тяжело вздохнула.
«Террористы».
Дэвид склонился над компьютером и застучал по клавишам, словно ему сообщили о переносе даты деловой встречи.
«Обвинение очень серьезное».
«Я понимаю», — твердо ответила она.
«Завтра я еду на встречу в Виргинию. На машине. Я хочу, чтобы вы поехали со мной. Вы не заняты?»
Эйвери растерялась. Похоже, начальник пропустил все, что она сказала, мимо ушей.
«Нет, не занята. А вы слышали, что я только что сказала?»
«Слышал. Приходите сюда в 9 утра. Извините, Эйвери, сейчас я занят».
Следующим утром они отправились на север по автостраде 1, потом свернули на шоссе I-85. В Питерсберге перешли на шоссе I-95 в северном направлении. К удивлению Эйвери, они, не останавливаясь, проехали Ричмонд насквозь. Миновав съезды на Фредериксберг, Дэвид свернул на сельскую дорогу. Машина остановилась перед большим домом в колониальном стиле с подъездной дорожкой из гранитного щебня. Дэвид провел спутницу в обшитую деревом библиотеку, где висели несколько пробковых щитов с именами на бумажках и натянутыми разноцветными нитями. Эйвери сразу сообразила, что они означали — название корпораций. С фотографий смотрели лица руководителей компаний и инвесторов — Десмонда Хьюза, Конора Макклейна. Между ними существовала связь. Именно эти фирмы ей было поручено исследовать. Эйвери, приоткрыв рот, подошла поближе к монтажу. Ее гипотеза подтвердилась.
«Поздравляю! У Рубикон много агентов. Вы разобрались быстрее всех».
Эйвери почувствовала гордость за свои способности.
«Что все это значит?»
«Новый вид терроризма. Эти люди не религиозные фантазеры, не фанатики с пеной у рта, размахивающие калашами. Это ученые, инженерно-технические специалисты, люди трезвого ума. Невероятно умные. Работают не на виду, но прилежно, и у них есть план».
«План чего?»
«Мы пока не знаем. Они играют по-крупному, Эйвери. Готовят устройство под названием «Зеркало». Компании, которые вы расследовали, создают отдельные компоненты. Их соберут воедино, когда придет время».
«Как проект Манхэттен?»
«Точно».
«Кто они такие?»
«Формально современное воплощение древней организации под названием Китийский орден».
Дэвид подошел к книжной полке, взял с нее папку и подал Эйвери.
«Мы установили, что эту организацию 2300 лет тому назад основал философ Зенон из греческого города Китион. В книгах по истории он фигурирует как Зенон Китийский. Участвовать в дебатах с ним приезжали мудрецы со всего мира. Эти беседы не прошли бесследно. Возникло движение. Так они начинали, как группа мыслителей-философов».
«И о чем они спорили?»
«О смысле Вселенной, назначении человечества, о том, почему мы существуем».
«Довольно глубокие вопросы для людей, живших 2000 лет назад».
«Они опережали свое время. Их усилия были посвящены поиску истины, этики и физики. Членов ордена преследовали. На глазах у организации на смену политеизму пришел монотеизм. Они решили уйти в подполье и больше уже из него не выходили. Ждали, когда остальной мир наконец сравняется с ними по образу мыслей. Так и не сравнялся. Очевидно, ожидание им надоело, и они решили что-то предпринять».
«И это что-то? Зеркало?»
«Именно».
«А что это, собственно, такое?»
«Это мы как раз и пытаемся установить».
Эйвери нахмурилась.
«Ладно. А когда установим, тогда что? Кто на самом деле стоит за Rubicon Ventures?»
«Rubicon Ventures — лишь прикрытие. Одна из нескольких вывесок программы «Rubicon». Мы — тайная организация, финансируемая правительством США. В госорганах о нашем существовании ведают всего несколько человек. У нас единственная задача — остановить Китион».
«В госорганах? Типа ЦРУ?»
«Нет, Рубиконом не управляет конкретная государственная организация. Мы не имеем удостоверений с трехбуквенными аббревиатурами, не ведем бумажного дела производства, не допускаем утечки информации. Тем не менее, 7 высокопоставленных государственных деятелей каждый месяц собираются и обсуждают программу «Рубикон». Лишь им известна вся правда о нашей работе. Они выделяют средства и оказывают нужную помощь».
«И каким образом мы сможем остановить Китион?»
Дэвид улыбнулся.
«Это главный вопрос. Я отвечу на него, когда вы будете готовы».
«Я и так уже готова».
«Нет, не готова. Ваша настоящая подготовка начнется сегодня».
Программа подготовки заняла 2 года. Каждый четверг Эйвери ездила в Северную Виргинию, в сельский дом в колониальном стиле, где ее учили тому, что не имело ничего общего с комплексным анализом надежности. Например, в стрельбе из пистолета. Едва она научилась ходить, отец стал брать ее с собой на охоту, но опыта обращения с боевым оружием у нее не было. И еще рукопашному бою. Хотя ближний бой был для нее совершенно в новинку, она быстро его освоила. В какой-то мере он напоминал теннис. Быстрая реакция, отражение атаки противника, правильная позиция ног, мощный замах. С каждой неделей Эйвери едва заметно менялась, прибавляла в навыках, умении полностью сосредоточиться на задаче. В то же время она не прекращала работы в Rubicon Ventures. Ее хозяева вкладывали в компании Китиона реальные деньги, надеясь таким образом получить доступ к закрытой информации. Каждый месяц Эйвери добавляла на пробковые щиты новые справки, соединяла все больше точек. Китион приближался к завершению проекта «Зеркало». Однажды Эйвери и Дэвид разложили все фирмы, связанные с Citium Holdings, холдинговой компанией Китиона, на полу библиотеки.
«Выбирай», — предложил Дэвид.
«Что выбирать?»
точку внедрения. Тебе предстоит проникнуть в Китион.
Хьюз, он ключ.
Почему?
Не похож на других.
В каком смысле?
Настоящий идеалист. Убежден, что зеркало спасет человечество. По-моему, он не знает, чем они на самом деле заняты. Если я смогу на него выйти, мы получим полный доступ и шанс сорвать их планы.
А если ты ошибаешься? Что, если он знает? Тогда тебя убьют.
Я готова пойти на риск.
Хорошо. В боевой обстановке следует полагаться на интуицию, делать верные ходы, задавать правильные вопросы. Как ты сейчас и сделала. Меня рядом не будет, на помощь не рассчитывай. Если ты считаешь, что ключ ко всему Хьюз, действуй. На следующий день Эйвери подала заявку на работу в Phaeton Genetics, одну из компаний, входящих в инвестиционный портфель Icarus Capital. Легенда прикрытия гласила, что, производя комплексный анализ надежности Phaeton, Эйвери пришла в восхищение от их продукции и технологий. Она сказала интервьюеру, что верит в будущее компании. Если вовремя устроиться на работу и получить опционы, то она огребет кучу денег, когда компанию продадут или выведут на фондовую биржу. Через пару дней ее приняли, направив в группу программистов информационно-технического отдела. Эйвери не занималась кодированием 3 года с того момента, как окончила университет. Однако быстро освоилась. Phaeton переживала бурный рост. Компания собирала и анализировала геномные данные, выявляя закономерности, способные помочь работе фармацевтических компаний и медицинских учреждений. Центр обработки данных не справлялся с валом поступающей информации. Однако самой большой проблемой был общий язык. Деловая часть компании вела непрерывную войну с учеными, а те с программистами. Первые были недовольны темпами работы научных сотрудников, программисты не поспевали за учеными и постоянно сетовали на нехватку мощностей для моделирования вариантов. Ответственные за бизнес из соображений безопасности в свою очередь отказывались давать добро на испытание моделей в локальной сети. Перед Эйвери открылась возможность выдвинуться на главные роли. Опыт комплексного анализа сотен стартапов, их научных и финансовых отделов позволял ей, как никому другому, разглядеть суть проблем, с которыми столкнулась Phaeton. Благодаря хорошим навыкам общения она быстро стала посредником между информационно-техническим отделом, учеными и коммерсантами. Эйвери не смущало, что половина программистов могла обставить ее в кодировании. На летучках от них не было никакого толку. Карьерный рост пошел благодаря навыкам, приобретенным в Рубиконе, а не университетским знаниям. Эйвери умела читать людей, анализировать положение и помогать находить верные решения, устраивающие всех и каждого. Как она и рассчитывала, новая должность приблизила ее к Десмонду Хьюзу.
«Мы сблизились», — произнесла Эйвери в микрофон шлемофона. Она взяла паузу. Десмонд почувствовал, что Эйвери что-то утаивает. Интересно, подумал он, поняла ли это Пейтон. «Месяц назад», — продолжала блондинка, «ты обнаружил, что я выносила данные из офиса и делала закладки в тайнике. Ты решил, что я шпионю на конкурентов. Призвал меня к ответу. Я пошла на риск и рассказала тебе правду о программе Рубикон и о том, чем, по нашим сведениям, занимался Китион».
Эйвери обернулась к бывшему начальнику.
«Для тебя это стало полной неожиданностью. Ты замечал лишь отдельные части заговора. Через 2 дня ты вызвал меня и сообщил, что провел собственное расследование. Моя информация подтвердилась. Китион задумал немыслимое».
«Начать пандемию», — договорил за нее Десмонд.
«Что-то в этом роде. Ты сказал мне, что Китион поначалу имел добрые намерения, и, по сути, это организация с благородными помыслами, которая стремится разрешить величайшую загадку всех времен, самую суть нашего бытия. Однако в последние годы Китион сбился с пути. Ястребы захватили власть и сменили повестку дня, считая, что человечеству грозит опасность. Эксперименты и действия, к которым они прибегали, становились все радикальнее. Ты решил, что их нужно остановить. С твоей подачи меня перевели на Кентаро Мару. Ты убедил меня, что корабль — самое надежное место для нас обоих, и что если твой план не сработает, тебя тоже туда доставят. Я обещала тебя в таком случае вызволить. Потом ты исчез. Я снова увидела тебя только вчера, в камере».
«Значит, план не сработал», — подытожил Десмонд.
«Может быть. Мы пока мало знаем, чтобы судить с уверенностью. Мне кажется, для начала ты хотел сорвать маску с Китиона и вызвать всеобщий ажиотаж, чтобы на них накинулись правительства и пресса всех стран и разнесли организацию в пух и прах. Очевидно, тебя обнаружили. В твоих руках осталась важная часть зеркала. Ты ее спрятал или уничтожил. Вот почему они так старались захватить тебя живым».
Десмонд кивнул.
«Стирание памяти — запасной план».
«Я тоже так думаю».
«Тогда разумно предположить, что где-то в моей памяти есть ключ к прекращению пандемии и уничтожению Китиона».
«Он же — ключ к завершению всего проекта. Ты ведь слышал, о чем говорили на борту? Твое тело просканировали. В мозгу, в гиппокампе, где хранятся воспоминания, обнаружили специальный имплантат. Коннор уверен, что имплантат способен разблокировать память и что ты оставил черный вход на мобильном приложении, войдя в который можно восстановить все воспоминания».
Эйвери бросила на Десмонда пристальный взгляд.
«Ты нашел его в Берлине?»
Пейтон повернулась и одними губами произнесла:
«Не говори ей».
Она явно не доверяла Эйвери. Однако Десмонда история блондинки убедила. Она четко объясняла, как поступила на работу в Китион, как попала на борт Кентаро Мару и почему пришла им на помощь. И все-таки не хватало одной очень важной детали. Историю невозможно было проверить. По словам Эйвери, Рубикон не оставлял никаких записей и документов. Да, Эйвери наверняка специальный агент. Вот только чей? Что, если ее подлинная задача — найти приложение и разблокировать ему память? Что, если вся ее история — чистая выдумка? Десмонд принял решение.
«Да, я его нашел».
Эйвери внимательно следила за выражением его лица, словно боялась пропустить хоть слово.
«В Берлине я обнаружил дебетовые карты, зашитые в подкладку костюма, который я сдал в химчистку и так вышел на линию Google Voice. Одно из сообщений голосовой почты содержало ссылку на веб-адрес, тайную страницу на веб-сайте CityForge. Там я нашел линк для скачивания приложения под названием CityForge Tracker. Оно территориально ориентированное, но я ничего не смог из него вытащить».
Десмонд постарался определить, купилась ли Эйвери на обман. Он решил ее проверить. Пока что о Labyrinth Reality рассказывать рано. Зато для вранья время самое то. Даже если Эйвери их сейчас выдаст, настоящую программу они все равно не найдут.
«Хорошо», — сказала блондинка. «Когда сядем, скачаем ее еще раз. Может, теперь заработает».
Остаток ночи они летели молча. Земля внизу была накрыта пологом тьмы, ни света фар на дорогах, ни городских огней вдали. На небе ярко сияли звезды, ярче, чем в любой прежней командировке Пейтон. Ей не давала покоя загадочная фраза об отсутствии космического мусора. Что она означала? Рядом пошевелилась Ханна. Девушку лихорадило. Последствия огнестрельного ранения? Пейтон пощупала лимфатические узлы. Набухли. Ханна кашлянула, потом еще раз. Пейтон задрала на ней майку, обнажив слабое покраснение на животе.
«Заразилась».
Сердце Пейтон ухнуло вниз. Доктор прикрыла глаза, чувствуя, как они наполняются слезами, но усилием воли сдержала плач. На плечо легла рука. Десмонд молча, одним взглядом давал понять: «Я ее спасу». Обычно спасать других приходилось самой Пейтон, но в такой ситуации она была рада поддержке. С пилотского кресла Эйвери сообщила по радио: «Впереди что-то есть!» За лобовым стеклом вертолета Пейтон различил обширный город, испещренный огнями больших костров. Откуда здесь костры? Местные обычно не тратят дрова на костры под открытым небом. Дрова — большая ценность в здешних местах. В окрестностях не было электричества, готовить приходилось на огне. Спустя минуту до нее дошло. Это горели трупы. Когда вертолет подлетел ближе, Пейтон разглядела людей, бросавших в огонь десятки тел. Нет, не десятки, сотни. Ее чуть не стошнило. В широких полосах тьмы между кострами поблескивали огоньки, похожие на кружащих над иссушенной землей светлячков. Это были люди с фонариками, светильниками на солнечных батареях, керосиновыми лампами. Каждый источник отбрасывал свет своего оттенка, от белого до желтого. Вертолет завис над суетой внизу.
«Никто не против посадки», — уточнила Эйвери.
«Каково положение с горючим?» — спросил Десмонд.
«Нулевое. Горючего больше нет».
Внизу начала собираться толпа. Люди показывали пальцами на вертолет, некоторые были вооружены винтовками.
«Найди главную дорогу и лети на север», — предложила Пейтон. «У развилки есть полевой аэродром, там будет охрана. Они нас возьмут под защиту».
Вертолет заложил вираж, пролетел над проселочной дорогой и вышел к взлетно-посадочной полосе. Рядом стояло ярко освещенное низкое здание. Очевидно, ток подавал генератор. Пейтон решила, что это хороший знак. Как только они сели, из здания выскочили и бросились к вертолету два десятка людей с автоматами. Эйвери вытащила пистолет. «Давай не будем горячиться», — сказал Десмонд. «Численный перевес и все такое». Люди с криками окружили вертолет. Пейтон надеялась увидеть форму кенийской армии, однако их окружали лишь гражданские в грязной одежде. Один из них отодвинул дверь вертолета. Вместе с теплым вечерним воздухом внутрь хлынул неприятный запах давно немытого тела. Над головой ревели винты, ветер хлестал землю. К Пейтон потянулись корявые ладони, цепко схватили за руки. Раздавались выкрики на суахили и еще каком-то языке, возможно, сомалийском. Десмонд отбросил ногой человека, который потянулся за ним, ударил кулаком второго. Ему в лицо наставили винтовку, он замер на месте. Эйвери тоже дралась, выкрикивая ругательство. Люди стянули Пейтон на землю и поставили ее на ноги перед высоким чернокожим мужчиной. Доктор услышала, как сзади из вертолета потащили Ханну.
«Не трогайте ее!» —
воскликнула она. Шум винтов заглушил все звуки.